Вы оценили, между прочим?
Не суть.
Это Боб Роберт Адольфович, кажется, так? Так, Роберт Адольфович, рассказывайте.
Нет, ну вот я хочу вспомнить.
Веру Боб.
Значит, Россиши из какой-то длинной поэмы такой, про нашу университетскую жизнь, где описывался Усков. И вот... И там Усков, вошедший враж, стоит с подъятыми руками, над изумленными рядами он строит поле из гамаш. Потому что он всегда читал эту лекцию, беря какие-то галоши, говорит, вот это поле, представьте себе. Это был общий прием, потому что у вас тоже.
Да, да, да.
А теперь остальная поэзия.
А Еглову,
пожалуйста.
Ты помнишь это?
Ну вот я не знаю.
Ну хотя бы в выборках.
В выборках. Сейчас как это...
Начинается не когда заезжего маэстро.
А, когда заезжего маэстро.
Так, у тебя, микрофон у тебя, да?
Да. Да это не важно. Он сильный, он принимает. Я контролирую.
Когда заезжего маэстро дают единственный концерт, и контрамарочный процент переполняет все реестры, и стайки жалких меломанов шныряют бойко меж колонн и клянчат с трешником в карманах на антресоль входной талон, тогда...
Стройными рядами.
Мимоискательных знакомых. Мимоискательных знакомых самоуверенные по сторонам.
Даря кивки.
Самоуверенно легки.
Идут иглом. Нет, идут шеренгами игломы и занимают целый...
И занимают все подряд,
партери целый ряд. Когда отечественный гений с политехнических высот поток высоких откровений в наш слабый ум бесстрашно льет. И... В строчках ямбы и хореи с поправкой малой на дактиль определить берется стиль Баркова, Пушкина имея. И заключительным салютом нам предвещает без затей саморифмующий компьютер саморазвившихся идей. Тогда в какой-то тишине, в каком-то полусне что-то сидят...
Пред ним сраженные, как громом.
Сидят игломы за Европой. К нам из Европы в захолустье через давным-давно туда пробитое окно, глядишь, и что-нибудь пропустит. Я готов держать пари, что... Цидри только там. Что ВТО или Цидри уже какой-нибудь араб подпольно прокрутил блуап. Писал в то время, когда это было. Туда проходит осторожно лишь посвященных строгий ряд, они молчание хранят с достоинством почти вельможным. Как будто съезд масонской ложи или черный месс и торжество. Одни игломы, а то кто же там составляют большинство? Пронесся слух, что вдалеке, в каком-то красном уголке, где бацует обычно твист, опальный выставлен фавист. Он повисит денек-другой, покуда легкой рукой стукач из интеллектуалов начальство не подаст сигнала. О, бедные массовики, как вправят вам тогда мозги. Ну а пока фавист висит, то весь балмон туда спешит. На быстром гребне той волны катят игломы всей Москвы. Готов. Кто бдительно стоит на страже из-за пластических искусств, отчет о каждом вернисаже из их всегда услышит уст. А я отшельник и поэт. Вот это, да?
Да, но ты отшельник и поэт.
Нет, ну я просто не помню, ты мне помоги.
Ладно.
А я отшельник и поэт.
А нет, ты чего там?
На все с улыбкой взираю, избави Бог не презираю, раю свой портрет. А дальше?
Дальше вот что-то такое, я не помню, конечно, с порогом. Нередко я и сам спешу, тем
согласен.
Что-то такое, две строчки, нередко я и сам спешу, тем согласен. С порогом, не истребили эту страсть, сюда вот.
Нет, а еще там про эту самую всеядность.
Да. Александр Ильич не дали?
Есть.
А тебе чай не дали?
Нет,
а мне ложечку. Вот я и смотрю, кому-то и ложечку.
Так, Боба, тянется.
Ты не возьми ложечку? Не
сутрашу. Он не считал нашу стадность. Да?
Странный феномен души. Возвращенный в запертой глуши.
А, возвращенный в запертой глуши, неистребимая всеядность. Вот, пожалуйста.
Нет, я просто вспомнил историю, как в свое время куда-то Лена Ву для компании заказывала билеты по телефону самолетные.
Я заказывал.
Или ты заказывал, да? Ну расскажи так.
Расскажи эту историю.
А? Да, ну, значит, там билет, ну, назовите фамилии. Синай, ладно, ВУ. Мы иностранцам билеты по телефону не заказываем. Так нет, какие мы иностранцы? Ну ладно, Добрушин, ну прошло. Яглом. Мы иностранцам билеты не заказываем. Да нет, мы не иностранцы. Да нет, мы иностранцам билеты не заказываем. Да нет, мы не иностранцы. Да кто вы? Мы евреи. Молчание. У меня рядом соседка сидит, еврейка, она говорит, что у них таких нет.
Нет, вот ты забыл, а в сердцах я сказал, ну так в ее местечке нет, сказал.
А у нас на работе еще замечательный случай. Там набирает номер, говорит, не Рабиновича. А в ответ отвечает, а какого? Как, у вас даже не один?
Значит, была такая поэма Евгения Негринкина. Что вы помните?
Горит восток зарею новой, звенит будильник полчаса, сыр коркой своей багровой ласкает взор и колбаса, глазами сальными сверкая, как одариска молодая, на блюде томно возлежит, гурмана взор она манит. О, колбаса, еда студентов, едино ты питаешь нас, порой сладка, как ананас, но чаще тверже монумента. Тобою дышит и живет студентов молодой народ. Студентов боевой народ. Но молодой герой поэмы вставать не собирался. Он любил поспать, как любим все мы. Докучный, отгоняя звон, глаза в томлении закрывает, как вдруг пред бедным возникает сквозь безмятежный грез туман явление грозное. Декан.
Пожалуйста.
Зайди в ближайшую таверну, наверное, встретишь там Гальперна.
А когда? Вот там ли вы хлещет воздух, наверное?
Нет.
На ложе из якобианов там возлежит В.В. Степанов.
Там хлещет водку.
Высший марки Самлеев Абрамович Тумаркин. Красив и горд, как конь калмыцкий, Виктор Владимирович Немыцкий.
Всегда готов держать пари
за Нину Карловну Бари.
Так вот, по поводу этой поэмы, как-то я говорю, а вот про меня ничего нет. И Володя Успенский сказал, ну что же, вот сейчас будет. И сказал, там закусив вино сардинкой, сидит в углу Евгений Дынкин.
Значит, из журнала «Русский язык» там есть такой раздел, «Полябе журнал», там есть раздел о новом русском языке, о новых словах. Там обсуждается, что вот входит в большую моду приставка «мини». Мини-юбка, мини-рынок, мини-компьютер. И даже пишет автор в одном юмористическом рассказе, я встретил слово «мини-макс».
Да. Теперь кто-то, Раф, мне кажется,
да, что-то рассказать. Я хотел рассказать, мы, когда учились на первом-втором курсе, лекции по мат-анализу нам читал Лев Абрамович Тумаркин. Да. Ну, вместе нам читал. У него... Он так читал таким монотонно, голос у него так это впечатление, что все просто за много лет запечатлелось где-то, и он одно и то же, так сказать, долдонил, да. Это было скучно, но я, например, записывал, и поэтому было легко сдавать экзамен. Вот Бобочка не записывал, по-моему, даже не хотел.
Вначале и все-таки сдал.
Вот. А упражнения у нас, нам не сильно не повезло. У нас их вел Алексей Дионисович Горбунов. Помните?
Самый великий математик.
Да, огромный высокий. Он приходил, он был очень занятой человек. Он был секретарем партбюро в то время, по-моему.
Вот. Ну, может быть,
Нет, точно он был секретарем партбюро. Это из последующего видно. Вот, он приходил и говорит, ну вот давайте вот возьмем этот интеграл. Ну, значит, что такое, начинал его брать, он не получался.
Не брался.
Ну, отложим это до следующего раза. Потом он приходил на следующий раз, и ему напоминали, что вот интеграл. Ах, да, интеграл. Но он опять не знал, как он. Вот так это продолжалось. И мы как-то немножко, нам было грустно. И мы решили пожаловаться Льву Абрамовичу Тумаркину. А Лев Абрамович в это время жил в Абрамцеве, у него что-то такое был сердечный приступ, и он, значит, после этого там какую-то реабилитацию проходил. Мы поехали к нему навестись с цветочками и заодно вот поделиться...
А лекции разве не читали, если он туда
пришел? Нет, это было во время каникул уже. Что мы хотели бы, если можно, вот, чтобы нам в следующем семестре как-то вот заменить Алексея Дионисовича, что вот он такой, вот как-то так...
Занятой.
Да, не устраивает нас, вот как-то так вот, неважно. как мы, в какое положение мы поставили бедняжку Льва Абрамовича? Он, видно было, что он очень, так сказать, понимал всю ситуацию, да. Но не знал, как, так сказать, к этому подступиться. И как-то он так... Это же после сердечного приступа. Мы же вообще ничего сами соображали.
Вы могли бы это такое информацию. Вот 52-й
такой. Нет, это 49. 50-й год.
Ну, самый хороший.
Да, да, 50-й год. Но самое удивительное состояло в том, да, он, конечно, сказал Алексею Денисовичу эту штуку. И он нам с некоторой обидой потом пришел, сказал, вот я слышал, что вот вы на меня жалуетесь и все. В общем, как-то был очень недоволен. Но, тем не менее, еще, кажется, один семестр или, в общем, какое-то короткое время у нас был, а потом его заменили Зоя Михайловна.
Я Зоя Михайловна вам показала.
Нет, ну Зоя Михайловна.
Зоя Михайловна, кажется, пользовалась репутацией строгого
преподавателя. Да. И из Инштадта.
Ну и знав, нет, она знав, все интегралы не убрались.
Да, да, да. Но она была такая справедливая женщина, такая вполне.
Ну так как иначе?
А вас она преподавала, нет?
Нет, у нас нет. Ну, на нашем курсе преподавала, но не в нашей группе. А, по-моему, у астрономов. Или там была Айзенштадт, я сейчас не помню. Нет, в какой-то из групп была Кишкина, и она славилась тем, что она жесткий очень преподаватель был. А у нас был бы Демидович.
Да, она недавно.
Потому что ее как-то отстранили последние годы, она где-то на каких-то там географических факультетах.
Да. Они обе, и Айзенштадт, и Кишкина, они обе где-то были на второстепенных факультетах, потому что они не устраивали эти новые. Там, новый анализ.
Давайте.
Я не помню, вот я, Женя, был у нас с вами, какие вы помните, значит, я помню один мой конфликт с вами за всю нашу совместную жизнь. Да. А вы помните какие-нибудь конфликты?
Ну, расскажите.
Да, вот я расскажу, вот я помню, нет, но если это один из ряда конфликтов, то это неинтересно. Вот я помню, ну, как единственное. Я помню, как единственное. Значит, мы принимаем совместно экзамен по теории вероятностей на мехмате, на третьем, наверное, курсе. Ну, Женя главный, так сказать, а я ему ассистирую. Ну, принимаем мы вдвоем. Я очень хорошо помню, как Женя распределяет, значит, он каждый, кто приходит, он будет отвечать мне, будет отвечать Владимир Андреевич. Там будет отвечать мне, будет отвечать Владимир Андреевич, значит, он так все распределяет. Я, наверное, я вот время аспирант. Значит, вот приходит, проходит экзамен, тоже. Это, кстати, мне большой был урок, потому что, вот как я говорил, как меня Женя учил писать книги, он, так сказать, после этого сначала каждый из нас поставил свою отметку в некоторый черновик. Потом мы вместе эти отметки обсуждали, да, каждый рассказывал другому, так сказать, не только я Жене, но и Женя мне, как вот то, что он ответил, какие вопросы задали, чтобы, так сказать, согласовать некий единый уровень отметок. Так что отметка сперва ставилась предварительно, а потом окончательно, путем совместного обсуждения после окончания всего экзамена, чтобы был единый...
Не отдавали зачетку?
Нет, не отдавали. Нет. Зачетку мы брали, да, говорили, да, и вот идите.
Подождите,
идите за дверь, подойдите, потом объявим, да. Это действительно очень правильно, потому что, так сказать, существенно отметка же не имеет абсолютного характера, важно выровнять это все. Значит, вот после этого мы, значит, поставили уже отметки. Кажется, вот я не помню, какой это был эпизод, но, скажем так, для простоты, будем считать, что мы их поставили в ведомость и стали ставить в зачетки. Может, уже и в зачетки поставили, может, уже и поставили. Для простоты мы всюду поставили. И тут я, по собственному идиотизму, иначе я это никак не могу сказать, решил, так сказать, позабавиться. Ну и сказать, Леня, ну а теперь все-таки, поскольку я еще был аспирант, значит, я ближе к студентам, я понимаю, как происходит экзамен. Я говорю, ну теперь давайте я вас развлеку. И, значит, из всех столов вытащил шпаргалки, учебники, разные записи, так сказать, да. Нет, ну я считал, что мы уже поставили отметки. Мы уже поставили. Значит, так, именно в порядке развлечения. Реакция была совершенно для меня неожиданная.
Я не помню абсолютно.
Реакция была, сказал, ну, скажи, они все ясно. Значит, экзамен то этим самым недействительно. Ну, какой же экзамен, значит, спасибо, что мне открыли глаза.
Да, я на такое не могу помнить.
Да.
По-моему, это не похоже на меня.
Ну вот, вот. Значит, экзамен все отменяется. Значит.
На самом деле никакой экзамен не отменился, конечно.
Не отменился. Но вы мне сказали, что отменяется, и значит все.
Я пошутил, да.
Ну, я не знаю. Может быть, вы и пошутили, но мне тогда это не воспринималось как шутка. Я себя почувствовал крайне неуютно. Я себя почувствовал полным. Нет, я, так сказать, преступником почувствовал не вас, а себя.
Значит, я себя почувствовал полным преступником. Что же такое? Я выдал, так сказать, Ленина.
Да.
Вот, значит, я мог бы это сделать после того, как мы все... Ну, в общем, да. Я сказал, что вот этого не будет никаким... Ну, вот я этого... В общем, как я могу...
Через мой труп.
Через мой труп. Короче говоря, я, значит, произнес какие-то патетические речи, но, с другой стороны, Женя тоже не очень подробно говорил, как здесь. Что такое экзамен, он мне объяснял. Я тоже не мог, значит, это не экзамен, это другое. Да, давайте по жребию ставить отметки вообще, или там как.
По-моему, почему? Фантазировать,
ну, не важно. Можете выключить.
Нет, ну, пожалуйста.
Да. Ну, в общем, короче говоря, было долгое препирательство. Они там, значит, стояли, ждали. Я тебя чувствовал крайне неловко, потому что в каком смысле я Женю правоту. Понимаете, я не прав, а Женя как бы прав. Но, значит, сошлись мы на следующем. Был такой компромисс. Что, так сказать, Женя каждому выдавал зачетку и одновременно каждому выдавал
его шпаргалку. Но это явная фантазия, потому что как мы могли...
А мы помнили, кто где сидел. Вы предложили, может быть, выбрать. Но, в общем, так сказать, вот вы как-то вот такое устроили, такое вот, ну,
издевательство
над ними, да.
Ну, я совершенно, конечно, этого не помню, кроме того...
Но они могли же отречься.
Ну, нет, но им же ничего и не нужно сделать.
Отметки.
Нет, но они получили свои отметки. Ну что, но они могли... Нет, их же никто не...
Просто стыдно, больше
не... Ну, могли не взять. Ну, нет, но я этого не помню. Более того, это противоречит моим педагогическим принципам. Настоящим.
Может быть, мне это...
Нет, мы все развиваемся.
Уже дело пошло на критику, то я тоже расскажу.
Я не... Сейчас вы расскажете.
Это не критика, это сам
критика.
Пора бы не кончиться.
Нет, я просто хотел только сказать, что вот сейчас, когда я принимаю экзамены в Корнеле, у кого бы то ни было, там немножко другая система экзаменов, но, как правило, я им разрешаю пользоваться любыми источниками. Open Books это называется. И это ничего...
То есть как аспирантский экзамен
вообще. Ну да, но это не совершенно... Это никогда не меняет ничего.
Это ухудшает, потому что они думают, что они могут...
Конечно, совершенно верно.
Ну да. Ну, может быть, конечно, я тоже был молод и глуп, кто знает, какие мы могли быть экстремисты, так сказать, начиная преподавательскую деятельность. Я не могу ручаться, что то, что рассказывает Володя, действительно не произошло, но я совершенно, конечно, этого не помню. И... Да, ну, пожалуйста.
Да. Так вот, жена моего двоюродного брата кончила мехмат. Я не помню, как была ее фамилия. Но она была средней студенткой, видимо. Кончала в каком примерно году она кончала?
В
57-м году. Угу. Ну вот я позвонил недавно брату и вот говорю: Галя, ты знаешь, вот в Москву приехал Евгений Борисович Дымкин. Он говорит: да? А он мне двойку по тюрьме.
И все?
Все.
Правильно сделал.
Конечно.
При ее же пользе, как говорят.
Видишь, как хорошо помню.
Нет, ну это я действительно тогда... Нет, я, в общем, продолжаю сейчас считать. Мне кажется, что просто это гуманизм известный. Гуманность, точнее, извините.
Да.
Что это гуманность, просто как можно...
Да раньше, можно раньше, на младших, на первом
курсе, да. После первого экзамена ставить двойки, она... чтобы люди не...
Работает
ВПМ.
ВПМ?
Доктор наук.
Так я отдельно знаю.
Что такое ОПМ?
ОПМ.
Институт. ОПМ — это институт прикладной математики.
Раньше он был ОПМ.
Отдел прикладной математики.
Действительно, это не просто само по себе хороший рассказ про Рашевского, я не настаиваю, чтобы его записывать.
Обязательно,
нет,
почему?
Нет, не надо рассказывать.
Ну почему же
нет?
Да нет, ну дали про
сейчас платье. Просто рассказ о Рашевском, просто рассказ про Рашевского.
Да.
Рассказ Алика Березина.
Да.
Как-то поручили Алику, руководитель на метод-семинаре, а метод-семинаром руководил в это время Рашевский, делать доклад о роли личности в истории. Ну, Алик говорит: ну я сделал, говорит, обычный доклад там о том, что личность не имеет роли в истории, и так далее, и так далее, как и полагается. Значит, сделал этот доклад, и тут Петр Константинович сказал: ну как это не имеет личность значения, роли в истории? Ведь вспомните, царь Александр II, ведь он же был окружен очень реакционным обществом, тем не менее, несмотря на то, что он мог прочесть в газетах, и несмотря на всеобщее давление, он все-таки освободил крестьян. А представьте, если бы Александр II не освободил крестьян, Россия пошла бы, в России, безусловно, произошла бы революция, и она бы пошла по нормальному буржуазному. Насколько это было, бог знает когда, то Далек это произвело большое впечатление.
То есть он плохо сделал, как бы?
Да.
Задержал развитие России.
Нет, не туда направил. Не туда направил. Вот такой...